Сегодня мы дошли до 11 главы послания к Коринфянам, но и сегодня есть что-то, которое обидит каждому. Тех, которые считают себя прогрессивных, тех, которые считают себя традиционной. У нас есть для вас всех что-нибудь. Это интересный отрывок, никогда спорный. Я не знаю, насколько это спорно здесь, сейчас, по-моему, уже не так спорно. Ну, как бы в разных местах по-разному. Поэтому будем читать Слово Божие. И я надеюсь, что мы не считаем себя не прогрессивны, не традиционалисты, а люди Слова, люди Слова Божия. И если это так, то у нас никаких проблем не будет. Давайте перед тем, как прочитаем, мы вместе помолимся. Господь, я славлю Тебя за Твое Слово. Я славлю Тебя, Господь, за то, что Твое Слово не изменился. Все эти годы, с того, как это было написано, Господь, она перешла к нам в том виде, как Ты хотел, чтобы мы имели его. И что Твое Слово не меняет то, что говорить. Что истина остается истина. Ее не улучшишь. И я славлю Тебя, Господь, и прошу, чтобы Ты помог нам принимать истину сегодня. Принимать то, что Ты хочешь нам сказать, рассуждать и действительно услышать Твой голос. Дай нам, Господь, еще применить это истину в нашей жизни. Открой наши глаза и открой наши сердца, Господь, чтобы принимать то, что Ты хочешь сказать. Я прошу, Господь, о том, чтобы Ты вдохновил мои слова, чтобы я мог бы говорить от Тебя, Господь. Веди нас, Господь, во всякую истину. Мы просим и молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. 11 глава до 16 стиха, с 1 по 16.
«Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытою головою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа, ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытою головою? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни Церкви Божией.
Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Первый стих Павел призывал их быть его подражателями, и здесь он хвалит им за то, что они это хорошо делают. Что они принимали его учение, они помнят его учение, и они применяют это в своей жизни. И хотя это, наверное, не главное в этой отрывке Писания, я хочу сказать несколько слов о слове «предание», потому что в нашей культуре, в нашей среде она имеет особое значение. Слово «предание». Здесь это используется как просто слово для учения. То, что я передал вам, то, что я научил вас, учение, которое я передал вам. И Но мы живем в стране, где православная церковь передает это слово особое значение. И я хочу сказать несколько слов об этом, не для того, чтобы спорить, но просто мне кажется, здесь есть важный момент. Традиция с большой буквы «П» – это означает как бы двух вещей. Одно – это какое-то некое устное учение, которое якобы передавалось от апостолов другим, и передавалось как бы нам. Может быть, это было записано отцами церкви. Но это какое-то учение, которое передалось нам помимо Библии. И тоже включается в слово «предание» все, что связано с церковными обрядами, все, что связано с учением отцы церкви, ранних отцов церкви. Это все предание с большой буквы «П». И с точки зрения православной, нам нужно знать предание, и нам нужно читать Библию как часть предания. Библия – это всего лишь часть предания. Она не выше предания, это просто часть предания. И для того, чтобы правильно понимать Библию, мы должны понимать предание. И как бы, как традиционно понимали Библию, мы должны также понимать Библию. Один из принципов протестантской революции, почти что сказал, реформации, это sola scriptura. Это латинская фраза, которая значит «только Библия». И суд этого учения в том, что Библия один является авторитетом для нашего поведения, для построения нашего богослужения, для всей нашей христианской жизни. Sola scriptura, только Писание. Что Библия одна достаточно авторитетна, достаточно полное откровение от Бога, чтобы объяснить нам все, что нам нужно знать о Боге. И предание с большой буквы «П» нам совершенно не нужна. Она может быть полезна для чтения, может быть интересна для чтения, но не является она такой же авторитет, как Библия. Наш единственный и наивысший авторитет – это все-таки только Библия. И это очень важный момент, потому что Иисус сам учил об этом. В его время не обошлось тоже без проблем, связанных с этим. Евангелие Матфея, 15 глава, 3 стих написано. «Приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят, зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб? Он же сказал им в ответ, зачем и вы приступаете к заповедь Божия ради предания вашего. Ибо Бог заповедовал, почитай отца и мать, и засловивший отца и мать смертью, да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, да Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почитать отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божия преданием вашим. Лицемеры. Видите, в чем проблема? Что предание может стать конкурентом Священописания. И есть учение, как молитва для мертвых, учение о чистилище, которое основано на предании. Они не основаны на Священописании, они даже противоречат Священописанию. И так же, как вот эти фарисеи, которые учили свою традицию, что вот если ты передаешь что-то Богу, ты можешь оставить это себе и пользоваться этим. Хотя ты как бы, теоретически ты передал Богу, но ты можешь не помогать своему отцу и матери. Ты можешь сказать, что у меня денег нет, потому что эти деньги ты отдал Богу, но ты имеешь право их пользоваться. И это был такой хитрый способ оставить у себя эти деньги, это имущество, и не почитать отца и матери, не помогать им. И эти традиции, они пренебрегли Священописание. И в этом опасность, когда мы начинаем дать другим, хоть древним учениям, такой же авторитет, как Священописание. Они недостойны такого авторитета, как Писание, такое доверие, как Священописание. И не только это проблема в православной церкви, у свидетелей Иеговы то же самое. они принимают Библию, но у них есть свой перевод, но Библию, в общем-то, они принимают. Но добавлено к Библии есть и свое учение, и свое толкование, которое передает Библию особое значение, абсолютно не то значение, которое она имеет на самом деле. И здесь прибавляется что-то к Библии. Поэтому нам нужно придерживаться принципу sola scriptura. Только Писание имеет авторитет определить нашу христианскую жизнь и учение. Мы берем его из Библии, из Священного Писания, и не прибавляем и не убавляем от него. В Иуда, послание Иуда, 3 стих написано: «Возлюбленные, имею все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещевание, подвязаться за веру, однажды переданную святым». Бог уже открылся через Писание. Все учение о вере уже передано. Однажды передано. Нам не нужно искать новых откровений, нам не нужно искать каких-то источников помимо Библии. Здесь все в полноте и в совершенстве. Хорошо, но это не главное, что есть в этом отрывке. Давайте мы переходим на то, что здесь все-таки главное. Павел отвечал на их вопросы, но сейчас он начинает говорить о теме как бы от самого себя. Наверное, потому что эта проблема возникла с того, как он уехал из Коринфии. Он уже говорил о том, что они придерживаются его предания, его учения, то, что он учил им там, они хорошо овладели и практиковали. Но здесь возник новый вопрос, и поэтому он хочет учить об этом. И здесь вопрос о ролях мужчинах и женщинах. И 3 стих мы читаем. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Так что Бог дает нам иераки. Сначала Бог, потом Христос, потом муж, потом жена. Давайте поговорим о том, что это значит и что это не значит. Первое, что мы можем сказать, что здесь на самом деле только одно разделение ценностей и стоимости. Да? Есть Бог и есть человек. Они разные, у них и стоимость, и ценность разные. А дальше нету никаких различий. Здесь написано, что Христу глава Бог. Но это не значит, что Христос меньше, чем Бог. Христос и сам Бог. Это не значит, что Он самый ущербный ипостаси Троицы. Не значит, что Он почему-то как бы меньше, чем остальных в Троице. Это всего лишь отражает роль Иисуса Христа. И мы это видим в том, что Он сказал, Иоанна 4:34. Здесь много стихов можно смотреть. Но Иоанна 4:34. Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего Мне и совершить дела Его». То есть Иисус пришел на землю, чтобы делать то, что Отец хотел, чтобы Он сделал. Он брал на Себе такую роль. Он смирил Себе и брал роль исполнителем воли Отца. И во всем Он старался исполнять волю Отца. Иоанна 14:31 написано: «Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедовал Мне Отец, так и творю». Это было ближе к концу своей жизни. Он говорил о том, что все, что Он заповедовал, то я и делаю. Это была роль, которую Он играл. Не потому, что Он был меньше. Нет, Иисус Христос, Святой Дух, Бог Отец, все наравне. Все являются Богом, личности Бога. Все Бог, но они играют разные роли. Иисус подчиняется Отцу. И мы можем сказать то же самое о мужчине и женщине. Оба мы созданы по образу и по подобию Бога. Оба мы имеем доступ к спасению через Иисуса Христа. Оба мужчинам и женщинам дано было дар Святого Духа. оба мужчины и женщины должны будут отдавать отчет перед Богом за свою жизнь. Мы равны перед Богом. И я думаю, что об этом говорит 11-12 стихи, где написано: «Впрочем, ни муж из жены, ни жена из мужа в Господе, ни жена без мужа в Господе, ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога». Мы не можем друг без друга, мы братья и сестры. В этом плане мы равны перед Богом, мы имеем одинаковую ценность для Него. Но мы имеем разные роли. И поэтому вот это иерархия. Это не иерархия ценностей, а иерархия, которая по ролям. Кто кому подчиняется. Кто за кем следует. И написано, что вот муж – это глава, это тот, который ведет. И жена – это помощница, это тот, который следует за ним. Так же, как мужчина – следовать за Христом. Ну, и женщина следует за Христом. Мы оба находимся под Христом. Библия учит это не только здесь, учит это в других местах. Мы не будем смотреть на это. Если вам интересна эта тема, более глубоко смотреть, то найдите запись на нашем сайте с женских времен. Там мы много говорили об этом. Но вообще в наше время и в нашей культуре это довольно... необычно слышать такое, что жена должна подчиняться мужу, должен идти за мужем. Потому что это не принято в нашем обществе сейчас. Но если подумать, то везде уменьшается авторитет. Что граждане не имеют уже такое уважение государства. Студенты уже не имеют такое уважение к своим преподавателям. Женщины не имеют такое уважение к авторитету мужу. Дети не имеют такое уважение к авторитету родителям. Работники уже не имеют такое уважение к авторитету работодателям. И так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Мы живем в веке, который не признает авторитета и уважения, где это все как бы складывается. В России еще не до конца, а на Западе как бы этот процесс еще дальше пошло. Где все мы как бы мы должны быть наравне, и как можно больше стирается вот этой границы. И уже нету вот никаких иерархий, уже нету никакого вот авторитета вот одного человека на другого. Но при том, являемся ли мы более счастливы в обществе, чем мы были? Но если смотреть на статистики по всем показателям, мы должны сказать нет. Тем более в сфере семьи мы можем точно сказать, что уровень развода только росло и росло и росло. Что больше и больше семей живут без отца. Больше и больше браков распадается. Что со всеми приобретенными нами свободами и равенствами мы не стали более счастливы от этого. И то, к чему люди стремились и думали, что вот я достигну равенства со своим мужем, свободу делать то, что я хочу, и не слушать его авторитет, не стали мы от этого более счастливы. И на самом деле это вопрос о доверии. Доверие к Богу, доверие к Его Слову. Что мы ставим выше? Слово Божие или женские журналы, телевизор, психологи, эксперты, советники? Что больше достоин наше доверие? Многие вопросы, где наша культура и Библия сталкиваются, говорят о противоположном. А разница в том, что Библия говорит об одном и том же уже 2000 лет. А эти же авторитеты, специалисты, их мнение меняется каждый год. И сегодня они говорят об этом, что авторитет это плохо, это ущемляет личность, а завтра они будут говорить о другом, и послезавтра еще о другом. Их мнение меняется. И если вы основываете свою жизнь на другие авторитеты, будьте готовы к тому, что вам придется перестроить свое мнение через какое-то время. потому что всегда меняются эти мнения. Только одно истина не меняется, потому что действительно ее не сделаешь лучше. Незачем менять его. Хорошо, Павел здесь заложил основание для того, что он будет говорить дальше. И, может быть, нам кажется, что то, о чем он будет говорить дальше, это настоящий вот суд отрывка о том, что одевать на голове, как одевать, не одевать, а как нам одеваться, когда мы уходим в церковь. Но на самом деле этот вопрос истекает из первого вопроса, из того, что мы уже обсуждали. Что глава в семье – это муж, а помощница, которая следует за ним – это жена. Все остальное исходит оттуда. Вот этот духовный аргумент, это богословский аргумент, это истина, которая не меняется. Роль мужчина и роль женщина. То, что Павел сейчас скажет об одежде, это основано на ту культуру, где они находились. Давайте посмотрим, что здесь написано. 4 стих. «Всякий муж, молящийся или пророчествующий, с покрытой головой постижает свою голову». Так что мужчина, когда он молится, пророчествует, проповедует, должен делать это с открытой головой. Видите, все нормально. Но если мы смотрим на исход, 28 глава, 4 стих, вы увидите, что часть одежды первосвященника включает в себе головной убор. Турбан, мы бы это назвали сегодня. Так что не то, что Бог в принципе против того, чтобы мужчина одел что-нибудь на голове на богослужение. Мы видим это в исходе. Он сам дает заповедь, чтобы так одевались. Поэтому это говорит нам о том, что что-то было в культуре в Коринфе, что-то было другое, которое стало причиной, почему нужно было, чтобы мужчина был не покрытой головой, чтобы женщина одевала что-то на голове. Коринф – это был город в Греции, но это был римский город. Он был разрушен где-то 150 лет до рождения Христа, и римляне перестроили его как римский город. Там с римскими улицами, все прямые, и все как бы в их стиле. Это была римская колония. Маленький город Рим, только вдалеке от него. И там царили вот римские обычаи. Римские мужчины, как правило, молились с покрытой головой. Они брали часть вот этого тога, или их, ну, как полотенце, в котором они были одеты, и надевали на голову, когда они молились. В языческих храмах. И нашли статуи, где императоры так нарисован на статуе, что он покрывает свою голову. И это передает ему как бы вид религиозный деятель тоже. Он не просто политический деятель, но он еще и религиозный лидер по этим статуям. Это как сейчас, как бы в России, чтобы быть успешным политиком, неплохо, чтобы люди видели тебя в православной церкви. Или в Америке, что вот немыслимо, чтобы выбрали человек, который атеист, президент. Президент должен ходить в церковь. По крайней мере, до того, как его избирают, как настоящий президент ходил до того, как избирали, сейчас, по-моему, не ходит, но все собирается, все собирается. Это просто политический атрибут. И даже есть монетки, где император тоже нарисован вот с покрытой головой, как будто он молится в языческом храме, как будто он ведет там что-то, он религиозный деятель. Павел запретил это в церкви, потому что люди начали подражать то, что они видели в культуре. Это стало, можно сказать, это стало модно. Чтобы мужчины вот так же, таким же образом покрывали свои головы, и это перешло от мира в церковь. Павел это запрещает. Зачастую, чтобы не быть похожи на эти языческие храмы, чтобы не было никакого путаницы, связанной с этим, и чтобы показать, что нам не нужно покрыть свою голову перед Богом. В 7 стих написано: «Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия». Мы поклоняемся Богу, который Бог всего вселенной, всей вселенной. Не какой-то поместный языческий Бог. Он сотворил нас и сам призывает нас, чтобы мы поклонились Ему. Он сам стал заступником для нас. Очистил нас от греха. И поэтому мы можем стоять перед Богом с открытой головой и поклоняться Ему. Есть вторая причина, которая на самом деле, наверное, главная причина, почему муж не должен был покрывать свою голову. Это для того, чтобы отличить его от женщины. Потому что, как мы увидим дальше, что Павел говорит, женщина, покрывайте свою голову. И чтобы не было путаницы. Тоже, чтобы мужчина не покрывал свою голову. Давайте посмотрим дальше, что Павел говорит женщинам, женам. И на самом деле это важное различие. Он не говорит просто женщинам, он говорит конкретно женам. «Всякая жена, молящаяся или пророчествующая, с открытой головой постижает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если женщина не хочет покрываться, то пусть избрежется. Если жене стыдно быть обриженной или обритой, обстриженной или обритой, пусть покрывается». Что опять-таки понятно, что вот стыдно, чтобы женщина с открытой головой молилась или участвовала каким-то образом в богослужении. Почему? Потому что это покрытие на голове, это было признак, что эта женщина женатая. И что женщина находится под авторитетом мужа. Среди людей в Ближнем Востоке и до сегодняшнего дня для многих они закрывают свою голову. И это таким образом можно сказать, что этот человек женатый, человек не женатый. Замужная или не замужная. И в Коринфе была та же самая ситуация, что женщина с покрытой головой, это была женатая женщина, замужная женщина. Извините, путаюсь. Это была замужная женщина. Когда человек был вдове, она снимала это покрывало с головой и уже не носила. До того, как девушка вышла замуж, она не одевала на голову. А так все женатые женщины ходили с покрывала на головой. Но были исключения. Главное исключение – это те, которые, как это сказать деликатно, которые были профессиональными работниками в сфере развлечений мужчин. Или те, которые застали в блуде. В этих случаях они, наоборот, рекламировали свои услуги тем, что они ходили без покрытой головой. И если ты видел мужчину с женщиной с непокрытой головой, что это означало, как бы значение было очевидно, что это не его жена, но это просто человек для удовольствия. И если человека поймали в блуде, они сбрили ее голову. Если женщину поймали, мужчину, если поймали, ничего не делали. Такова мир был устроен тогда. Женщина сбрили голову, и она практически была причислена такой слой общества. И поэтому Павел говорит вот в конце 6 стихе, если не покрывается, ибо это то же самое, то же, как если бы она была обритая, то это то же самое. Ходить с непокрытой головой, то же самое, что обриться. Это позор. То, о чем он говорит. Почему возник вопрос? Опять-таки, в этой римской культуре, которая создалась в Коринфе, стало модно. Стало модно женам снимать свои покрывала и ходить так по улицам. Сначала это было скандально, потом это было популярно. Есть много причин об этом, у нас нет времени, чтобы покопаться в этом. Но я думаю, что один из причин тем, что стало как бы завидно, что мужчина мог завести связь на стороне, а женщина не могла. А женщина, как бы, чтобы стать конкурентом, и вот эти красивые девушки, которые профессионально за ним развлекали мужчин, они начали сниматься вот это покрывало и сказать, что мы не хуже, чем они. Почему наши мужчины уделяют столько внимания им, и нам не уделяют внимания? Почему они имеют права вот на все вот это, а мы не имеем никаких прав? Это был бунт. И потом подавился этот бунт, и законом запретили это. Но это было модно в одно время. Среди элиты, среди высокие, высоко поставленные римские женщины снимают это покрывало с головы. И опять-таки, то, что происходило в мире, перешло в церковь. И люди начали снимать с головой. Это была новая мода, это было новое веяние, и поэтому Павел не писал об этом в своем письме, в первом письме, который не сохранился. И кажется, что в церкви люди начали снимать, а некоторые начали снимать перед тем, как молиться или пророчествовать, или участвовать в богослужении. И Павел говорит, что вот этим они приносят стыд своим мужам, что это неприлично. Седьмой стих. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нее для ангелов. То есть это покрывало было знак, что она признает авторитет мужа. Если, кстати, хотел развестись жена, тогда она снимала это покрывало и ушла от мужа. Это было то же самое, что развод. Поэтому, когда женщина ходила без этого, Павел смутился, что вот эта истина, которая есть в Писании, она теряется. Это не видно на лицо, что женщина признает авторитет мужа. И поэтому он сказал, пусть имеет этот знак власти мужа на нее. И в 10 стихе написано, что не только вот для мужа это было. Также написано, что вот для ангелов она имеет этот знак власти. Слово «ангел» — это просто слово «посланник», тот, который носит послание. Это не обязательно сверхъестественное существо. И мне кажется, здесь самое лучшее толкование этого места, что это на самом деле не сверхъестественное существо. Наоборот, это те, которые пришли шпионить, можно сказать, присмотреться на собрание. Мы знаем послание к Галатам, Павел пишет об этом, что вот есть те, которые приходят шпионить на нашу свободу. И кажется, что вот здесь, когда говорится об ангелах, здесь говорится о посланниках, которые пришли посмотреть, наблюдать, что происходит на этом собрании. Почему? Опять-таки, надо немножко смотреть в историю, чтобы понять это. Языческое поклонение – это было одиночество, одинокие занятия. То есть ты пошел один в храм, поклонялся, пришел домой. Это мог бы в любое время, когда тебе удобно. Но верующие и евреи, и христиане собирались вместе. И они собирались вместе раз в неделю. Для римлянов это было крайне подозрительно. Они очень боялись всякие политические движения. И политические кружки они разрешили встречаться один раз в месяц. Потому что больше они боялись, что будут организоваться против нашего государства, и будет бунт, и мы теряем власть. Ну, государство должен заботиться о таких вопросах, о сохранении власти. И поэтому они смотрели с подозрением на христиан. Евреи имели специальное разрешение встречаться раз в неделю, но на христиан смотрели с подозрением, что почему они собираются так. Это была новая группа людей. И поэтому вполне возможно, что вот были какие-то посланники, которые наблюдали за ними, которые смотрели. И если бы они смотрели, что вот здесь тоже не носит на голове, здесь тоже не признает авторитет мужа, это стало бы плохие слухи о церкви. Поскольку эта практика тоже подавалась законом. Так что это не аргумент, что вот перед небесными силами, чтобы это видно было, а наоборот, очень практически земная проблема, чтобы репутация верующих не испортилась в глазах тех, которые наблюдали. Чтобы те, которые пришли, видели, что да, здесь люди поклоняются Богу. Здесь никакое политическое движение, здесь никакой бунт против установленный порядок нету. Это просто верующие поклоняются своему Богу. Последний аргумент Павла – это аргумент к тому, что принято. 13 стих. «Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала». Так что для Павла это было очевидно. Вот что у мужчины должны быть короткие волосы, у женщины должны быть длинные волосы. Для него это кажется вот, ну, настолько очевидно, что зачем как бы, это просто природа говорит об этом. И здесь тоже связь с философией, что вот они брали для философского основания то, что было в природе. Поэтому есть такой нюанс там. Для римлянов, когда они достигли совершеннолетия, постригли головы, и вот у римских мужчин ходили с короткими волосами. И у греков также они ходили с короткими волосами. В мужчинах длинные волосы – это был знак слабости, или что это гомосексуалист. И даже есть на римский стадион статуи, где люди, как бы побежденные враги, и они нарисованы с длинными волосами, чтобы показать, что они слабые, как-то женственные. Это не настоящие мужчины. Они как бы издевались над своими врагами, так их рисовали. Поэтому в этом обществе было понятно, что мужчина должен носить короткие волосы. Настоящий мужчина ходит с короткими волосами. И наоборот, мы уже говорили про тех, которые ходили с женщин, которые ходили с короткими волосами. Тоже это имело свое значение в этом обществе. Я видел аргумент, что само то, что говорится здесь, сама природа учит о том, что мужчина должен иметь короткие волосы и женщина длинные волосы. Говорится о том, что женские волосы растут быстрее, поэтому они длиннее. На самом деле это не так. Мужской волос растет быстрее, и она тоньше, и может быть и длиннее, чем женские волосы. Поэтому это тоже не аргумент. Так что, чтобы подытожить, я знаю, что мы долго говорили об этом, но чтобы подытожить, Павел не приводит ни одной богословский аргумент о том, почему женщины должны покрыть свои головы. Он не приводит богословский аргумент о том, почему они должны покрывать свою голову. Все его аргументы, они основаны на местной культуре, на то, что принято там. И он сам говорит, рассудите сами. Так что мы доходим до вопроса, который вы, наверное, ждали. Должны ли мы сегодня одевать что-то на голову? Да? Должны жены сегодня одевать что-то на голову? И ответ зависит от того, где вы находитесь и какая ваша местная культура. Хорошо, но я все-таки скажу впрямую, что я считаю, что в России, по крайней мере, в тех местах, где я был, это в основном в городах, то это не обязательно, что это не надо. Потому что в русском обществе это не является стыдно, чтобы женщина ходила с открытой головой в помещении, по крайней мере. На улице бабушки, может быть, сказали бы что-то, если ходила зимой с открытой головой. Но нет в этом никакого стыда, чтобы женщина ходила без головного убора. И также головной убор в нашем обществе не говорит о том, что человек женат, замужем или не замужна. Это нам ничего не говорит об этом. Это не носит такое значение на сегодняшний день. И также женщины в наше время носят короткие стрижки, и мужчины носят длинные стрижки. И в этом ничего особо стыдного нету. А насчет мужчины с длинными волосами я мог бы пару аргументов привести, связано с тем, что не всегда, но иногда это способ бунтовать против того, что принято в обществе. И поэтому, ну, это другой вопрос. Ну, главное, что то, что Павел как бы, он апеллирует на это, как будто это очевидно. Что, ну разве это не стыдно, чтобы женщина ходила без головного убора? Мы можем сказать с чистой совестью, ну не стыдно. В нашем обществе, здесь, как бы, в это время, нет, не стыдно. Поэтому это покрывало не является обязательным. Я думаю, если говорить о том, что это значит для нас, мне кажется, есть эквивалент в нашем обществе. Если женщина замужена, но не носит свадебное кольцо, для многих это вызывает подозрение. И также мужчина, если он пошел на работу и снял свое свадебное кольцо, это говорит о том, что он не хочет, чтобы люди знали, что есть жена. И мне кажется, вот во многом вот это эквивалент того, о чем говорил Павел. Это есть наш знак, что есть авторитет мужа. Это то, что мы показываем, чтобы люди знали, что у меня есть муж, и у меня есть жена, и я верен ему или ей. И поэтому, мне кажется, вот это важный момент. И также женщина, которая в разводе, может снять это кольцо, так же, как там снимали покрывало. И женщина, которая не замужна, не станет, но на этот палец одевать кольцо. Это знак, который все знают и все признают, что вот это значит, что она замужна. И также, я думаю, может быть, в меньшей мере, что здесь вопрос мы можем применить к одежде, тому, как мы одеваемся. Что есть стиль одежды, который действительно стыдно одеваться так. Что мы можем одеваться, ну, это относится больше к женщинам, но, может быть, зачастую, как бы частично к мужчинам, вызывающий, неподобляющим образом. Мы можем одеваться таким образом, который говорит о том, что я открыта для ваших предложений. И это тоже применение вот этого места. Мы не должны одеваться так, чтобы привлекать к себе интерес чужих глаз. Даже для незамужних женщин, мне кажется, это неприлично. Хорошо, мы погружались в многие подробности, но есть причина для этого. Я понимаю, что Красноярск – это, смотри, перед собой как бы практически ни одной покрытой головой, да? Что этот вопрос мы уже давно решили, что вот как бы не обязательно, но это не так в многих церквях, в многих городах это не так. Я думаю, что Библия дает нам эту свободу снимать покрывало, но мы должны понять. Я хочу, чтобы мы уловили разницу в библейский аргумент, в библейских аргументах. Мы не снимаем покрывало и просто говорим, что, ну, Библия – это старая книга, все здесь устарело, и поэтому мы уже не одеваем на голову, потому что никто не одевает. Это не почему. Потому что мы можем также сказать, что, ну, устаревшая вот эта традиция, где муж – глава, и жена следует за ним, это уж устарело. Поэтому об этом мы тоже забываем. Я хочу, чтобы вы поняли, что здесь качественно другие аргументы, которые Павел приводит. Когда он говорит о ролях мужчина и женщина, он приводит богословские аргументы. Не все они в этом отрывке, но вы можете их найти в Писании. Он говорит, он ссылается на сотворение, что мужчина был сотворен первый, а потом женщина. Он ссылается на вечные истины. И поэтому мы не можем сказать, что «О, это устаревший». Вопрос покрывала основан на его аргументы «Рассуждайте сами, неприлично ли это на то, что принято в то время и в том месте». Поэтому мы можем сказать, что в нашем контексте принято другое. И поэтому мы имеем свободу здесь держать другое мнение и снимать это покрывало. Я не хочу слышать аргументов о том, что вот, ну, Библия устарела, поэтому мы не делаем это так. Потому что многие вещи в Библии показываются на нашем обществе старомодные. То, что мужчина и женщина нельзя жить вместе до брака, это очень старомодная вера. Но мы не имеем права сказать, что ну, это устарело, поэтому мы уже это не делаем, хотя это есть в Библии. Нет. Это заповеди, это строено на заповедях Бога, на вечной истине. И поэтому мы не имеем права сказать, что это устарело, это не так сейчас. Хорошо? Здесь другой аргумент. Основано на культуре, на то, что принято в том месте, в то время. И поэтому мы можем разные варианты принимать. Кстати говоря, интересно, что Павел, он не говорит о том, что стыдно женщина приходить в церковь без покрывала на голове. А он говорит о тех, которые участвуют в богослужении, да? Те, которые молятся или пророчествуют, как он писал. И хочу, чтобы мы тоже заметили, что это не стало препятствием для людей, чтобы пришли в церковь. Пусть это было принято везде, что позорно быть с короткими волосами женщины. Но пусть она приходит в церковь. Павел ничего не говорит об этом. Он не говорит, что вот стыдно, что она пришла в церковь в таком виде. Он говорит тем, которые должны знать лучше. Те, которые уже берут на себя какое-то участие в богослужении. Он говорит, что вот для вас вы должны соблюдать эти правила. А для тех, которые пришли, мы не имеем права ставить препятствия. Что вы должны одеваться так или не иначе, чтобы приходить в нашу церковь, чтобы те, которые ищут Иисуса Христа, чтобы не были препятствия для них, чтобы не было вот целой горы, которые они должны перелезть, чтобы только попасть в церковь. Нет, Иисус Христос принимает каждого такое, какой он есть, и начинает работать сердце, начинает менять человека изнутри. А мы, как церковь, не можем сказать, что нет, ты не одета так, как нужно, ты не можешь приходить в нашу церковь. Иди домой, переоденься и приходи тогда. Мы принимаем всех и любим всех. И молимся о том, чтобы они росли. И поэтому Павел говорит тем, которые участвуют в богослужении, чтобы они соблюдали эти нормы. Последний стих. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни в Церкви Божией. То есть Павел говорит о том, что это везде в церкви. Но почему это мог бы быть спорный вопрос? Я уже немножко говорил об этом. Потому что это было модно в мире. Это было модно в мире ходить с открытой головой. Это было модно для мужчины покрывать свою голову. Он подражал императору таким образом. И это вечная проблема, с которой мы тоже сталкиваемся. Что то, что принято в мире, переходит в церковь. И мы всегда должны оценить то, что происходит в мире. То, что мы делаем, потому что остальные делают. Мы должны оценить это в свете Библии. Имеем ли мы право на это? Слово Божие одобряет такое или нет? И часто вы увидите, что то, что принято в мире, не принято в Библии. Не принято в Божье Слово. И мы должны, чтобы это не было, придерживаться Слова Божия. И большая проблема была в Коринфской церкви, то, что они принимали от мира вот эти разных вещей. Я не помню, я сказал здесь или в другом месте. Один историк писал о том, что когда Римская империя принимала христианство где-то в 4 веке, это не был тяжелый переход. Потому что к этому времени церковь была уже настолько похожа на мир, что люди не особо заметили разницу. Такого не должно быть. Мы можем терять свои особенности. Мы можем терять свою верность к Слову Божию, если мы не будем бдительным в этом. Если мы не будем смотреть на все, что нам предлагается, и оценить в свете Библии. И понять, что вот это наш авторитет. Sola Scriptura, только Писание. Отсюда мы берем свой образ жизни, то, к чему мы стремимся, то, для чего мы живем, и то, как мы ведем себя. Мы берем только отсюда. Вот это наивысший авторитет нашей жизни. Слово самого Бога. Давайте мы вместе помолимся. Господи, я еще раз благодарен за Твое Слово, которое открывает нам истину. Я благодарен, Господь, за то, что Ты ведешь нас по этой жизни и даешь нам знать, как быть и как не быть. Помоги нам, Господь, уважать тот порядок и те роли, которые Ты определил для мужчины и для женщины. И помоги нам, Господь, не брать от мира много всего, а держаться Твоему Слову и быть верным Тебе, и следовать за Тобой, и служить Тебя. Господь, помоги нам в этом. Мы просим и молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.